Послание к Галатам апостола Павла. Дела плоти известны. Это суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. А плоды духовные – суть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться друг другу, раздражать и друг друга завидовать. Жизнь наша должна приносить плоды. И она приносит разные плоды. Вот об этом мы сейчас слышали. Люди, живущие плотской жизнью, люди, живущие душевной жизнью, люди, живущие по своим прихотям и капризам, они приносят вот, их жизнь приносит вот такие печальные, горькие плоды. И люди, стремящиеся к Богу, любящие Бога, люди, живущие духовной жизнью, люди, в центре которых духовная жизнь, совсем иные плоды приносят в результате. Сегодня все вот эти все важные слова, которые мы прочитали из послания апостола Павла, эти слова относятся праздник, который мы сегодня с вами совершаем, праздник памяти преподобного Амвросия Оптинского, покровителя нашего храма. Он жил в 19 веке, он был старцем в Оптиной пустыне. Причем старцем не по возрасту, потому что он стал старцем в 40 лет. Старец. О старчестве надо сказать несколько слов. Вот если кто хочет познакомиться с духом христианства, тому, конечно, необходимо познакомиться с монашеством, потому что монашество есть лучший цвет христианства. Но цвет самого цвета христианства лучше всего выражен в старчестве. Вот. Всероссийская молва об оптинских старцах побуждала жаждущих духовного совета русских людей совершать издалека паломничество в город Козельск, в Оптину пустынь. И любой человек, от простого деревенского мужика до столичных высокопоставленных сановников, находили утешение в кельях старческих хибарах, как вот называли старцы, те скромные домики, в которых они принимали людей. И там в этих хибарках побывали великие, знаменитые русские люди, известные писатели Гоголь, Достоевский, Киреевский, Владимир Соловьев и даже Лев Николаевич Толстой, который заблудился и создал свое еретическое учение, в конце жизни направил свои стопы в Оптину, чтобы принести там покаяние, хотя промысел Божий распорядился по-другому, и это не совершилось, но намерение у него было именно такое. Там в Шамардино подвязалась его монахиня-сестра. Что влекло столь пестрый народ в духовную обитель? Влекла духовная потребность иметь перед глазами живой образ святости. Потому что среди жизни, наполненной пороками, злобой, ложью, для нашего народа было отрадно сознание, что есть все-таки близко в обычной нашей несовершенной жизни такие люди, которые стоят выше этих житейских дрязг, которые служат правде и могут и другим указать путь к истине. Велико и обширно бывает влияние такого духовного вождя, хранителя правды Божией. Его личность, пример его жизни, его слова неотразимо воздействует на восприимчивую душу, иногда даже перерождая жизнь. Вот были примеры, когда к оптинским старцам молодежь направлялась в таком скептическом, недоверчивом настроении. Ну что, мол, эти старцы, да какая может быть прозорливость? Да что они могут? Да обыкновенные старики. А столкнувшись со старцами, побеседовав с ними, они полностью меняли свой взгляд, а иногда полностью меняли свою жизнь. Оптинские старцы были вождями, нужными и дорогими для нашего народа. Оптина пустынь стала поистине духовным оазисом благодаря особому монашескому учреждению в стенах обители – старчеству. Жизнь человека, подобная морю изменчивому, непостоянному, и как жалка утлая человеческая ладья в этом необозримом, глубоком, неведомом просторе. Она, ладья эта, влечется духом времени, влечется своеволием, и бессилен человек объяснить тайну своей жизни. Он и сам себя, для себя загадка, представляющая соединение несоединимых противоречий. То он парит орлом в небе, то присмыкается по земле слабая воля и безграничное неутолимое желание. Вот что характерно для человека. Бессилен греховный человек определить сам свое место и цель жизни. И хотя Священное Писание, жития святых, учения святых отцов многое раскрывают христианину, но тем не менее, тот, кто ревнует о спасении, для него необходим руководитель в духовной жизни. И поскольку, как говорилось, человек остается немощным, своевольным и слепым, и нуждается в постоянной поддержке, и в одобрении, и понуждении, поэтому ему очень нужен такой вождь. Человек не есть что-то сразу данное, он лишь имеет зародыш своего будущего «я». И как телесно, так и духовно, он младенец и должен пройти все возрасты, чтобы прийти в меру совершенства, в меру возраста Христова. сущность старческого устроения заключается в том, что из среды монашеской братью, монастырей и скиту избирается один опытный духовной жизни и заведомо благочестивый инок руководителем, духовным отцом, старцем. Добровольные ученики идут к избранному старцу и раскрывают перед ним душу, раскрывают помыслы, поступки, желания и спрашивают советов и делают все по его благословению. Духовные чада отказываются от своей воли, отказываются от своего разума и во всем предаются на волю старца-руководителя. Отношения между учеником и учителем, между старцем и духовным чадом основываются на обете, то есть обещании перед Богом, полного послушания. И вот это вот один из важнейших и принципиальных элементов вот отношений между старцами и духовными их детьми. Ну, зачем такое полное подчинение? Зачем такое полное послушание старцу? Задаем вопрос. Где свобода воли? Где богоданная свобода человека? Но, увы, человек по немощи своей не способен целиком и сразу предаться Богу. Не может последовать за Христом, отрекшись от себя. Он должен сначала привыкнуть к ограничению своего самолюбия, своего произвола, постепенно отсекать свою волю самоотверженным исполнением воли Божьей, чтобы взять потом волю Божью взамен своей. И на опыте доказано, что люди не могут потушить в себе пламени гнева, печали, нечистоты, не могут приобрести истинного смирения, если не научатся прежде всего подчинять свою волю воле опытных наставников. Ну вот теперь вот послушаем о одном из самых выдающихся оптинских старцев, об Амвросии Оптинском. Он говорил так: «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится. Только чуть одной точкой прикасаться к земле, а остальными непрестанно вверх стремиться. А мы-то как заляжем на землю и встать не можем. Если делаешь добро, то должно его делать только лишь для Бога. Почему на благодарность людей не должно обращать никакого внимания?» Родился старец Амвросий в селе Большая Липовица Тамбовской губернии. По окончании духовного училища и духовной семинарии он некоторое время был домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем был преподавателем духовного училища в Липецке. В 1839 году по совету старца Илариона, затворника Троекурови, он ушел в Оптину пустынь, где поступил под духовное руководство сперва отца Льва, тоже был старец оптинский, а после его смерти на послушание к отцу Макарию. Старец Лев любил молодого послушника и ласково называл его Сашей. Но из воспитательных побуждений он испытывал при людях его смирение, делая вид, что громит против него гневом, и часто называл его химерой, подразумевая под этим словом, что он пустоцвет, который бывает на огурцах. Но другим про него он говорил, что будет великий человек. Уже будучи иеромонахом, батюшка Амвросий перенес тяжелые болезни. Врачи говорили, что если бы это был обыкновенный человек, то можно было бы с уверенностью сказать, что жизни ему осталось не более получаса. И вот он прожил в таком состоянии больше 30 лет и удивлял всех приходящее к нему своим благодушием и какой-то тихой веселостью. Каково бы ни было его болезненное состояние, каких бы мук он ни терпел, он всегда принимал целые сотни посетителей, со всякими беседовал и всякого старался вразумить и успокоить. Вот мы часто какие-то немощи испытываем, вообще готовы все оставить, и молитву, и посещение храма, и посты. А вот посмотрите, какой удивительный, яркий пример нам дает вот старец Амвросий Оптинский. И вот он, хотя не брал на себя каких-то особых чрезмерных подвигов, какие брали какие аскеты, отшельники, в то же время вот он все время нес вот эти вериги своей болезни, тяжелые вериги своей болезни, и нес он их с удивительным благодушием, с удивительным смирением. И, можно сказать, радостью постоянной. Рассудительность и прозорливость совмещались в старце Амвросии с удивительной, чисто материнской нежностью сердца, благодаря которой он умел облегчить самое тяжелое горе и утешить самую скорбную душу. В краткие минуты отдыха, чаще всего после обеда, батюшка прочитывал одну или две басни Крылова. Ему нравились народный язык, меткость и остроумие. Он сам иногда высказывал в шутливом тоне заключенные в рифмованную форму, но духовно весьма глубокие мысли и наставления. Часто, чтобы избежать человеческой славы, он скрывал дар чудотворения под видом шутки. По своему смирению лечил прикровенно, посылая больных к мощам, к чудотворным иконам или советовал принимать какую-нибудь травку. Вот обратите внимание, вот некоторые, может быть, в своей жизни ходили, ну, как их называют в народе, бабки, к знахарям, к знахаркам, к лекарям, вот, которые говорят, ну, мы молитовкой исцеляем, молитовкой лечим. Вот. Но посмотрите, а вот действительно великие чудотворцы, святые, они никогда не выставляли себя лекарями, никогда не рекламировали то, что они обладают вот таким особым даром совершать чудесное исцеление. И вот мы как раз сейчас вот об этом с вами говорим, о том, что вот Амвросий скрывал те чудеса, которые он совершал через него, скрывал под каким-нибудь видом. Вот видите, посоветует какую-то травку пить, а на самом деле вовсе не травка поможет, а молитва святого старца. Отец Амвросий вмещал в своем сердце всего человека со всеми его привязанностями, желаниями, всем его миром, внутренним и внешним. Из его слов и указаний было видно, что он любил не одного только, с кем говорит, но и всех любимых этим человеком. То есть и любит его жизнь, и все, что ему дорого. Батюшку нельзя было представить без участливой улыбки, от которой становилось как-то весело, тепло, хорошо, без заботливого взора, который говорил, что вот он сейчас для вас придумает и скажет что-нибудь очень хорошее. Без того оживления во всем, в движениях, в горящих глазах, с которыми он вас выслушивает, и по которому вы хорошо понимаете, что в эту самую минуту он весь с вами живет, и что вы ему ближе, чем мы сами себе. Отвечая живым и веселым общительным характером, мягким и добрым сердцем, проницательным умом, житейской опытностью и мудростью, высоким духовным устроением, глубокой молитвенностью и знанием человеческого сердца, батюшка Амвросий по смерти старца Макария естественно заступил на его место и как бы совместил в себе духовные черты и дарования обоих своих предшественников. Ну вот, один из примеров отношение святого Амбросия к людям приходящим. Какая-то женщина, простая крестьянка, пришла в слезах, жалуется батюшке, что вот она поставлена индюшек растить, а индюшата у нее все время дохнут. А люди, которые слышали, с каким вопросом она обращается к старцу, зашумели, что это ты с какими-то глупостями старца надоедаешь. А старец остановил их и сказал, что для этой женщины так важно, так важно, так она переживает. В этом ее большая часть жизни. И принялся давать ей советы, что ей делать, чтобы эта неприятность ушла из ее жизни. А кому-то он давал советы и рассказывал, как нужно печки класть. Видите, он ничем не гнушался и не считал себя выше тех житейских, скажем, переживаний, которыми болеют приходящие к нему люди. Вот он имел огромное духовное влияние не только на братьев монастыря, но и на посторонних людей всякого звания и положения. И при всей своей крайней немощи и болезненности, приковавшей его почти всегда к постели, он с утра до поздней ночи, с небольшим перерывом для обеда и краткого отдыха, принимал посетителей. И эта его деятельность продолжалась непрерывно в течение 30 лет. Вот подвижничество, видите, он не ушел в затвор, как преподобный Нил, он не посадил себя на какую скудную пищу, на травки и растительные, на корешки. Но вся его жизнь была настоящим духовным подвигом, подвигом любви. При этом вот он относился, вот как мудрость старческая проявлялась в его руководстве. К одному он применял одни методы, к другому совсем иные. Вот, например, был среди монахов был ученый монах отец Климент Задергой. Он был сыном протестантского пастыря, принял православие и стал монахом. И стал монахом Оптиной пустыни. Он был высокообразованный культурный человек и большую роль играл в книжном делании, которое совершалось в это время в Оптиной пустыни. Издавали святоотеческую литературу, делали переводы. И в этом вот, отец Климент Задергой играл большую, очень важную роль. И вот как человек тонкий, очень хрупкий, к нему отец Амбросий относился как к оранжерейному цветочку. А в то же время, вот известны такие примеры, приходил к нему какой-то купец, который никак не мог бросить курить. И хотя батюшка ему давал наказ бросить курить, тот никак не мог справиться с этой страстью. И как-то тот пришел к батюшке Амбросию, приехал, и батюшка велел своему келейнику взять палку и на глазах всех присутствующих палкой выгнать этого самого купца из своей кельи. Что он выполняет то, что тебе говорится, а если не хочешь, вот тебе урок такой. Тебя сюда метлой или палкой выгонят. Ну, это вот произвело большое впечатление на изгнанника, и он наконец-то порвал со своей страстью. Вот видите, разные методы, разные подходы, но те подходы и методы, которые были результативными. Вот последние 10 лет своей жизни он возложил на себя еще новую заботу о содержании и благоустройстве многолюдной женской шевардинской общины. Он основал ее в 12 верстах от Оптиной пустыни. И в этой общине шевардинской, кроме тысячи сестер, большую частью не имевших никаких личных средств, а иногда и совершенно больных и престарелых, содержался еще и детский приют, также школа, богадельня и больница. Вот видите, как старец, несмотря на свою немощь, на свою болезнь, он имел вот такое дерзновение заниматься вот таким трудом устроения, что, конечно, совсем даже непросто. И здесь вот надо, мы, может быть, это не совсем понимаем, но вот я хочу пояснить, в чем дело. Значит, монастыря, конечно, нужны труженики, нужны люди, которые могут не только за собой ухаживать, но и помогать во всех нуждах монастырских, участвовать в них. Вот, поэтому, да, и люди, которые, приходящие в монастырь, часто приносили с собой какой-то денежный вклад, материальный вклад. И были также, значит, полезны монастырю как работники. А вот отец Амбросий устроил эту Шамардинскую обитель как раз для бедных и немощных, для больных. Не с тем, чтобы устроить их жизнь, а часто одинокую и немощную старость. Это, очень, конечно, очень большая, великая заслуга оптинского старца. И мы счастливы, что такой святой является покровителем нашего храма. Вы знаете о том, что он был канонизирован на соборе в честь тысячелетия крещения Руси. И когда мы строили этот храм, мы спросили владыку, в честь кого? Мы хотели в честь Божьей Матери сделать его. Вот он говорит, нет, в честь либо Амбросия Оптинского, либо Филарета Московского. Но Филарет Московский, он вообще почти неизвестен нашему народу. А все-таки об Амбросии Оптинском знали, потому что даже вот я, когда сюда пришел 30 с лишним лет тому назад, я сразу начал с того, что читал поучения, отрывки из писем амбросийского старца, и очень часто о нем мы говорили и на занятиях, и на проповедях. Поэтому уже как бы, это была личность известная для местного населения. Ну и слава Богу, вот уже сколько лет существует этот храм под покровительством святого преподобного Амбросия Оптинского, с которого мы с вами должны брать пример, не только пользоваться его покровительством, его, прибегать к его заступничеству и молитвам, но и постараться подражать ему в своей жизни. Аминь.